Беседа брата с сестрой. Пока лорд Винтер запирал дверь, затворял ставни и придвигал стул к креслу своей невестки, миледи перебирала в уме разного рода предположения и, наконец, напала на ту нить, о которой ей и в голову не приходило подумать, пока ей было неизвестно, в чьи руки она попала. Она считала своего деверя настоящим дворянином, страстным охотником, смелым игроком, любителем женщин, человеком, почти неспособным на интриги. Как мог он проведать об ее приезде, схватить ее? И зачем он ее задерживает? Правда, несколько слов, сказанных ей Атосом, доказывали, что ее разговор с кардиналом был подслушан посторонними. Но она не могла допустить, чтобы можно было так скоро и так смело ответить на ее замыслы. Скорее, она готова была опасаться, что открылись ее прежние похождения в Англии. Герцог мог догадаться, что это именно она отрезала у него два бриллиантовых подвеска. Но герцог был не способен допустить малейшее насилие над женщиной, в особенности, если, по его мнению, эта женщина действовала из чувства ревности. Последнее предположение показалось ей более вероятным. Она вообразила, что ей хотят отомстить за прошлое. Все же она радовалась, что попала в руки своего деверя. Она рассчитывала, что ей легче будет отделаться от него, чем если бы она попала в руки хитрого и умного врага. «Да, поговорим, брат», — сказала она с довольно веселым видом, решившись, несмотря на скрытность лорда Винтера, выведать из разговора с ним все сведения, которые были ей нужны для дальнейших действий. «Итак, вы вернулись в Англию», — сказал лорд Винтер, — «и вернулись вопреки нашему решению. Как часто вы говорили мне в Париже, что никогда больше ваша нога не ступит на территорию Великобритании?» Миледи на этот вопрос тоже ответила вопросом. «Прежде всего, — начала она, — объясните мне, почему вы так зорко подстерегали меня? Кто осведомил вас о дне и часе моего приезда?» Лорд Винтер прибег к той же тактике, полагая, что раз его невестка придерживается ее, то наверняка тактика эта и есть самая лучшая. «Однако скажите мне сами, дорогая сестра, — возразил он, — зачем вы приехали в Англию?» «Я приехала повидаться с вами, — ответила миледи, желая этой ложью снискать расположение своего собеседника. Она не знала, насколько этим ответом увеличивает подозрения, зарожденные в уме ее деверя письмом Д'Артаньяна. «А, повидаться со мной», — угрюмо заметил Винтер. «Да, я хотела вас видеть. Что же тут удивительного?» «И у вас не было другой цели, кроме желания видеться со мной?»
«Нет».
«Так значит, для меня одного вы взяли на себя труд переехать Ла-Манш?»
«Для вас одного».
«Черт возьми, какая нежная сестра».
«Но разве я не самая близкая ваша родственница?» — спросила миледи тоном самой трогательной наивности.
«И даже единственная наследница, не так ли?» — поддержал в свою очередь лорд Винтер, глядя прямо в глаза миледи. Как нехорошо владела собой миледи, она невольно вздрогнула, и так как лорд Винтер при последних словах положил руку на плечо невестки, то эта дрожь не ускользнула от его внимания. Действительно, удар был силен и хорошо направлен. Первой мыслью, блеснувшей у миледи, было, что ее выдала Кэти. Она вспомнила также о том, как яростно и неосторожно она напала на Д'Артаньяна, когда узнала, что он спас жизнь ее деверя. «Я не понимаю, милорд», — сказала она, — «чтобы выиграть время и заставить своего противника высказаться. Что вы хотите сказать? Нет ли какого-нибудь скрытого смысла в ваших словах?»
«О, боже мой, нет», — сказал лорд Винтер с притворным добродушием. «У вас возникает желание видеть меня, и вы приезжаете в Англию. Я узнаю об этом желании, или скорее догадываюсь, что вы испытываете его, и чтобы избавить вас от неприятностей утомительной высадки на берег, я посылаю одного из своих офицеров навстречу вам. Я предоставляю в ваше распоряжение карету, и офицер этот привозит вас в замок, комендантом которого я состою, куда я приезжаю каждый день, и где для удовлетворения нашего обоюдного желания видеться друг с другом я приказываю приготовить вам комнату. Разве все это кажется вам более удивительным, чем то, что вы сказали мне сами?»
«Нет, я нахожу удивительным только то, что вы были предупреждены о моем приезде. А это объясняется совсем просто, милая сестра. Разве вы не видели, что капитан вашего маленького корабля, прежде чем встать на рейд, послал вперед для получения разрешения войти в гавань маленькую шлюпку с судовым журналом и списком пассажиров? Я комендант порта. Мне принесли этот журнал, и я увидел ваше имя. Сердце подсказало мне то, что подтвердили вы лично сами, то есть цель, ради которой вы подверглись опасностям морского путешествия, во всяком случае очень утомительного в это время года. Я послал навстречу вам свой кутер,
Остальное вам уже известно».
Миледи поняла, что лорд Винтер лжет, и это испугало ее еще больше.
«Брат», — спросила она, — «не герцога ли Бекингемского я видела сегодня вечером на дамбе, когда мы входили в гавань?»
«Да, его. Ах, я понимаю, что встреча с ним напугала вас. Вы приехали из страны, где, вероятно, очень интересуются герцогом. И я знаю, что его мероприятия против Франции очень беспокоят вашего друга кардинала».
«Моего друга кардинала?» — воскликнула миледи, замечая, что и это обстоятельство, по-видимому, известно лорду Винтеру.
«А разве он не друг ваш?» — небрежным тоном спросил барон.
«Если я ошибаюсь, извините, мне так казалось. Мы вернемся к милорду-герцогу после, а теперь не будем удаляться от трогательной темы нашей беседы. Вы приехали, говорите вы, чтобы видеть меня».
«Да».
«Ну что же, я вам объяснил, что все устроено согласно вашему желанию. Мы будем видеться каждый день».
«Разве она долго должна остаться здесь?» — спросила миледи с некоторым ужасом.
«А разве вы недовольны помещением, сестра? Требуйте, чего вам недостает, и я поспешу исполнить все ваши желания.
У меня нет ни горничных, ни лакеев».
«У вас все это будет, сударыня. Скажите мне, на какую ногу был поставлен ваш дом при первом вашем муже? И хотя я и не муж ваш, а только деверь, но устрою вам все точно так же».
«Мой первый муж?» — скричала миледи, смотря на лорда Винтера испуганными глазами.
«Да, ваш муж, француз. Я говорю не о моем брате. Впрочем, если вы забыли об этом, то я могу написать ему, благо он еще жив. И он сообщит мне все нужные сведения по этому вопросу».
Холодный пот выступил на лбу миледи.
«Вы шутите?» — произнесла она глухим голосом. «Разве у меня вид шутника?» — спросил барон, вставая и делая шаг назад.
«Или вернее, вы меня оскорбляете», — продолжала она, судорожно сжимая ручки кресла.
«Я вас оскорбляю», — произнес лорд Винтер с презрением. «Неужели, сударыня, вы в самом деле считаете, что вас можно оскорбить?»
«Вы, милостивый государь», — сказала миледи, — «пьяны или сошли с ума? Ступайте вон и пошлите ко мне женщину».
«Женщины очень нескромны, сестра. Не могу ли я заменить вам горничную? Таким образом, все наши семейные секреты останутся при нас».
«Дерзкий!» — воскликнула миледи, и точно движимая какой-то пружиной бросилась на барона, который ожидал ее нападения, опираясь рукой на эфес своей шпаги.
«Эге», — сказал милорд, — «я знаю, что вы привыкли убивать людей, но предупреждаю вас, что я буду защищаться».
«О, вы правы», — сказала миледи, — «и мне кажется, у вас хватит низости поднять руку на женщину».
«Да, может быть. К тому же у меня есть оправдание. Я думаю, что моя рука будет не первой мужской рукой, которая поднимется на вас». И барон медленным жестом указал на левое плечо миледи, почти коснувшись его пальцем.
Миледи глухо зарычала и отступила в угол комнаты, точно пантера, готовящаяся сделать прыжок.
«О, рычите сколько вам угодно», — воскликнул лорд Винтер. «Но не пытайтесь укусить, потому что предупреждаю вас, это послужит вам только во вред.
Здесь нет странствующего рыцаря, который затеял бы со мной ссору из-за того, что я держу его красавицу в плену. Но зато есть судьи, которые сумеют справиться с бесстыдной женщиной, осмелившейся при живом муже вторично выйти замуж. Эти судьи, предупреждаю вас, пошлют вас к палачу, который сделает ваше второе плечо похожим на первое».
Глаза миледи метали такие грозные молнии, что хотя лорд Винтер стоял вооруженный перед безоружной женщиной, он все-таки почувствовал в глубине души страх. И все же он продолжал с возрастающим гневом.
«Да, я понимаю, что, получив наследство после моего брата, вам было приятно получить наследство и после меня. Но знаете, вы можете подослать ко мне убийц. Я принял на этот случай все предосторожности. Ни один пенни из моего состояния не перейдет в ваши руки. Разве вы без того недостаточно богаты? О, поверьте, если бы память моего брата не была для меня священна, я сгноил бы вас в какой-нибудь государственной тюрьме или отправил в Тибурн на посмешище матросам. Я буду молчать, но и вы должны безропотно переносить ваш плен. Через 15-20 дней я уезжаю с армией в Ла-Рошель. Накануне моего отъезда за вами явится корабль, который отвезет вас в наши южные колонии. С вами поедет преданный мне человек. Будьте уверены, он разморжит вам голову при первой вашей попытке вернуться в Англию или на континент».
Миледи слушала его со вниманием. «Да», — продолжал лорд Винтер, — «вы останетесь в этом замке. Стены его толсты, двери крепки, железные решетки прочны. К тому же ваше окно выходит прямо на море. Мои люди готовы отдать за меня жизнь. Они стоят на страже у дверей этой комнаты. Они стерегут здесь все выходы. Но даже если вам удастся пробраться во двор, там вам придется миновать еще три железные решетки. Отдан строжайший приказ. Один шаг, один жест, одно слово, указывающее на попытку к бегству, и в вас будут стрелять. Если вас убьют, английское правосудие, надеюсь, будет мне благодарно, что я избавил его от хлопот. А вы стали спокойнее. На вашем лице появилось прежнее самоуверенное выражение. Вы думаете, у меня изобретательный ум, за 15-20 дней я что-нибудь придумаю. Я чертовски умна и найду какую-нибудь жертву. Через 15 дней, говорите вы себе, меня не будет здесь. Что же, попробуйте. Вы уже видели офицера, который остается здесь единственным начальником в мое отсутствие. Вы убедились, что он умеет исполнять приказания, ибо я знаю вас. По дороге из Портсмута сюда вы, наверное, пытались заставить его говорить. Разве мраморная статуя могла бы быть молчаливее и бесстрастнее его? Вы уже испытали на многих силу вашего обаяния, и, к несчастью, вам это всегда удавалось. Но попробуйте на этот раз. И, черт возьми, если вам удастся, то я скажу, что вы демон. Он подошел к двери и резким движением отворил ее. «Позвать ко мне господина Фельтона», — приказал он. «Я представлю вас ему». В комнате воцарилось молчание. Слышался только шум медленно приближающихся шагов. Вскоре в полутемном коридоре показалась человеческая фигура. Молодой лейтенант, с которым мы уже познакомились, остановился на пороге. «Войдите, милый Джон», — обратился к нему лорд Винтер. «Войдите и затворите за собой дверь». Молодой человек вошел. «Теперь», — продолжал барон, — «посмотрите на эту женщину. Она молода, прекрасна, обладает всеми средствами обольщения. И что же? Это чудовище, которому всего 25 лет, уже совершило столько преступлений, сколько вы не насчитаете за целый год в архивах наших судов. Ее красота служит приманкой для ее жертв. Она постарается соблазнить вас, может быть, даже попытается убить вас. Я вывел вас из нищеты, Фельтон. Сделал вас лейтенантом. Я спас вам однажды жизнь. Вы помните, при каких это было обстоятельствах? Я не только ваш покровитель, я ваш друг. Эта женщина вернулась в Англию, чтобы устроить покушение на мою жизнь. Я держу эту змею в своих руках. Я позвал вас и прошу вас, друг мой Фельтон, Джон, дитя мое, оберегайте меня и в особенности берегитесь сами этой женщины. Поклянитесь своей честью сохранить ее для наказания, которое она заслужила. Джон Фельтон, я полагаюсь на ваше слово. Джон Фельтон, я верю вашей честности. Милорд, — ответил молодой офицер, глядя на миледи с ненавистью. — Милорд, клянусь вам, что все будет сделано по вашему желанию. Миледи продолжала сидеть с видом жертвы, покорившейся своей участи. Нельзя было вообразить себе более покорного и кроткого выражения, чем то, которое было написано на ее прекрасном лице. Едва ли сам лорд Винтер узнал бы в ней тигрицу, с которой за минуту перед тем он собирался вступить в борьбу. Она никогда не должна выходить из этой комнаты. Слышите ли, Джон? — продолжал барон. — Она ни с кем не должна переписываться. Она ни с кем не должна говорить, кроме вас, если вы окажете ей эту честь. Я поклялся, милорд, этого достаточно. А теперь, сударыня, постарайтесь примириться с Богом, потому что людской суд над вами свершился. Миледи опустила голову, точно подавленная этим приговором. Лорд Винтер вышел, сделав знак Фельтону. Фельтон вышел вслед за ним и запер дверь. Тотчас же послышались тяжелые шаги часового. Несколько минут миледи оставалась все в том же положении, думая, что за ней наблюдают в замочную скважину. Затем она медленно подняла голову, лицо ее снова приняло выражение страшной угрозы. Она подбежала к двери, взглянула в окно и, вернувшись на прежнее место, уселась в кресло и задумалась.